В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник из Баку, юрист Халид Багиров, и из Тбилиси Тамта Микеладзе, представитель НПО «Центр по изучению и мониторингу прав человека». В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы продолжим обсуждать ситуацию с правами человека. Почему продолжим? Потому что прошлая наша программа была посвящена правам женщин, и она была привязана также к дате, как и сегодня. Я напомню, что 10 декабря отмечается Международный день защиты прав человека, и вот мы решили обсудить эту тему, как обстоят дела в странах Южного Кавказа, в Азербайджане, Армении и Грузии. Я предлагаю начать нашему эксперту из Тбилиси, Танта Микеладзе. Вы могли бы рассказать, что вообще происходило в последний год? Да, мы так условно подведем итоги года, так как вот подходит год к концу. Какие самые важные, может быть, громкие нарушения прав человека были зафиксированы? Какие, может быть, важные законодательные изменения были внесены?
Когда мы говорим насчет ситуации и прав человека в Грузии, то точкой отчета является транзиция власти, после 2012 года у нас изменился власть, и после этого мы видим какие-то изменения в этой сфере. В первую очередь мы должны подчеркнуть плохое состояние и ухудшение ситуации насчет религиозных меньшинств. В течение последних двух годов выявилось 6 очень серьезных случаев нарушения свободы вероисповедания, особенно против аджарских мусульман, которые являются этнически грузинами, у них идентичность исламская. И очень важно отметить тот факт, что это насилие религиозного характера имело социальный характер, то есть частные лица и доминантная группа религиозная в Грузии, они восставали против прав мусульман, когда они хотели открыть мечети или религиозное заведение в разнообразных регионах. Государство не смогло эффективно реагировать на эти факты, и можно сказать, что наоборот, в некоторых случаях само государство и власть было репрессивное против мусульман, и вот последний месяц тому назад у нас был случай в деревне Мохе, когда полиция использовала непропорциональную силу против мусульман, и были случаи незаконного ареста и избивания их. Явно, что в всех случаях нарушения прав вероисповедования государство не отвечает эффективно, и даже расследование не идет справедливо и эффективно. Другие случаи, которые я хотел бы отметить, это состояние прав сексуальных меньшинств в Грузии. Вы, наверное, знаете, что в 2013 году, 17 мая, у нас была очень масштабная демонстрация против ЛГБТ-активистов. И эта демонстрация была организована церковью. И очень большое число людей вышли в улицах. И это было как бы восстание против модерна. После этого ситуация прав сексуальных меньшинств особенно ухудшилось, и, к сожалению, правительство и особенно правоохранительные органы эффективно не отвечают на конкретные факты нарушения прав представителей этой группы. И вот последний месяц тому назад примерно у нас был случай killing,
да,
одного представителя ЛГБТ-группы, трансгендера, и сейчас идет расследование, но, к сожалению, Министерство внутренних дел отказывается, что тут были мотивы трансфобии или гомофобии. И, наконец, я хотела бы подчеркнуть проблемы насчет фемицида и насилия против женщин.
Да, там-то, простите, пожалуйста, что я вас прерву. Да. Мы эту тему обсуждали ровно две недели назад, как раз ситуацию с правами женщин, и достаточно подробно ее обсуждали. Простите, что я вас прерываю. завершаю, но я хотел бы тоже продолжить с нашими другими гостями. Мы обязательно еще вернемся и продолжим эту тему в нашей сегодняшней передаче во втором круге вопросов. А сейчас у меня вопрос в Баку, Халид Багиров. Халид, скажите, пожалуйста, ну, понятно, что сегодня внимание многих привлечено к ситуации с политическими правами в Азербайджане, да, буквально вчера вот как раз в Тбилиси журналисты и активисты собирались, чтобы выразить поддержку Хадидже Исмаиловой. Ну и вообще ситуация ухудшается. Это правильное наблюдение? Что вообще происходит в последнее время?
Ну, традиционно сказать, вопрос политических политзаключенных в Азербайджане – это вопрос остаток 90-х годов. Приблизительно в начале 2000 года, когда обсуждался вопрос приема Азербайджана в Совет Европы, этот вопрос стал актуальным в том плане, что обсуждалось в двустороннем порядке между Азербайджаном и Советом Европы. Тогда были бы составлены списки политзаключенных. Но с тех пор азербайджанские власти никак не избавились от этого списка, не избавились от таких случаев, когда лица считались политическими заключенными. Но актуальность этого вопроса у нас появился в 2013, в январе 2013 года, когда в зимнем сессии ПАСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, докладчик по политзаключенным по Азербайджану господин Штрассер предъявил в ассамблею свой список политзаключенных в Азербайджане. И, к сожалению, нашей азербайджанской стороны этот список никак не был, мы не смогли добиться того, чтобы этот список прошел в ПАСЕ. А после этого в Азербайджане, как мы ожидали, как наши эксперты прогнозировали, политические репрессии против оппонента власти еще, как сказать, ухудшились, распространились частно. Это началось с того, что сначала арестовали таких фигур, политических фигур, как Ильгар Мамедова, а потом других молодых активистов. Мы пришли до того, что в августе этого всего года уже двое наших правозащитников, которые занимались вопросом политзаключенных, Лейла Юнус и Расул Джафаров, составили единый список политзаключенных, где оказалось 28 человек, которые, по их мнению, должны были признаться политическими заключенными. Но какой иронии судьбы, что когда этот список был обнародован, они обои были уже арестованы. Список был обнародован 8 августа, а 30 июля арестовали Лейлу Юнус, а 2 августа уже Расула Джафарова. Но этот процесс арестов до сих пор у нас продолжается. Вы правильно сказали, последний был арест журналиста «Радио Свобода» Хадиджи Исмаил, который известен своими расследованиями по коррупционных фактам властей и самого президента, его семьи. Летом президент Совета Европы господин Яглом предложил нашим властям создать или восстановить рабочую группу, которая работала в начале 2000-х годов, чтобы как-то они решили эту проблему с политзаключенными. В обществе не одностороннее было отношение к этому рабочей группе, потому что это члены, которые входили в эту рабочую группу, уже утратили некоторое доверие со стороны общества. По мнениям некоторых экспертов, некоторые из этих членов этой рабочей группы уже превратились в гонго организации. Но господин Яглан тогда настаивал, чтобы одним из членов по его просьбе этого рабочей группы стал сам Хадиджа Исмаил. В то время сначала как-то власти дали согласие на это, но потом, ссылаясь на то, что другие члены рабочей группа против этого, никак мы не смогли добиться, чтобы Хадиджа Исмаил действительно стала членом этой рабочей группы. Но в данный момент эта рабочая группа дает какие-то заявления, что будут амнистии, будут помилования со стороны властей, что отпустят этих политзаключенных, но дальше этого пока что у нас нет такого решения этой проблемы. Но в конце концов мы получили того, что человек, который должен быть работать в этой политической в этой рабочей группе сам был стал политзаключенным уже. Вчера даже, я сам был адвокатом до вчерашнего дня, я должен был подключиться к Сашите Хадиджи Исмаил. Кстати, у меня уже более 10 политических заключенных, но вчерашний день меня отстранили от коллегии адвокатов. Это был в нашем СМИ, в обществе писало, что это был какой-то праздничный подарок, день международных прав человека.
Международный день защиты прав человека.
Такая ситуация.
Что ж, спасибо большое. Теперь давайте послушаем нашего эксперта из Еревана. Это правозащитник Вардан Арутюнян. Вардан, давайте мы опишем ситуацию аналогично по грузинскому варианту. То есть пройдемся по главным нарушениям прав человека в Армении, которые происходили в последний год. И, может быть, какие-то дела громкие, которые все-таки были расследованы. Что вообще делают армянские власти?
К сожалению, я не могу радостные вещи сказать по поводу прав человека в Армении. Год за годом правозащитники говорят о том, что у нас все плохо, все хуже, что людей преследуют по политическим мотивам, что люди не могут заниматься свободно тем, чем хотят, только потому, что власти все делают только для своих, для своего круга, а все те, которые вне этого круга, и тем более оппоненты власти, то они преследуются, мешают им жить. Люди вынуждены даже покинуть свою страну. Очень много выезжают из Армении люди, потому что не могут выразить себя в своей стране, потому что не могут чувствовать себя свободными в своей стране. В этом году, 10 декабря, говоря о правах человека в Армении, я предлагал начать не с начала года до 10 декабря, а именно с 10 декабря, потому что у нас тоже был подарок ко Дню прав человека. Утром рано у своего дома, у своего подъезда избили общественного деятеля, оппонента власти. Избили так, что он до сих пор находится в больнице, в масках, напали на него. Такие случаи у нас бывают достаточно часто, особенно в последнее время. Раньше у нас это было часто, потом как-то прекратилось, сейчас опять возобновляется. Власти, которые пришли к власти у нас в Армении с нарушением избирательного права, они не понимают важность прав человека. Они не только нарушают права человека, они просто не понимают, что это такое. У них мышление еще советское, бывшее советское мышление. Они думают, если они у власти, значит, они должны править. И не согласны, не должны иметь права жить в этой стране так, как хотят. Громкие дела, я могу сказать, в этом году пресса писала, и очень известно, люди, которые пытались выразить свое несогласие о вхождении Армении в таможенный союз, они вышли на демонстрацию, во время демонстрации организовали провокацию, была стычка с полицией, и обычно такие вещи бывают во время демонстрации у нас в Армении, я знаю, что в Южном Кавказе это бывают часто стычки, но эту стычку использовали власти, чтобы этих людей приговорить к большим срокам тюремного заключения, до 7 лет сидят сейчас некоторые, 5 лет, 6, 7 лет, даже 14-летнего юноша, который был рядом с отцом, его тоже приговорили к 5 годам условно. Словом говоря, о правах человека в Армении, я даже не могу сказать, что плохо. Я часто говорю, что грустно. Грустно, что прошли 90-е годы, грустно, что мы живем в 21 веке, совсем в другом мире живет весь мир, а мы еще говорим о таких вещах, каких говорили в советское время, 70-е, 60-е, 80-е годы 20 века.
Да, спасибо. У меня будет еще вопрос о настроениях в обществе, но это мы чуть-чуть попозже поговорим. Сейчас у меня вопрос в Тбилиси, там-то Микеладзе. Там-то скажите, вы описали ситуацию, несколько раз упомянули роль государства, в, может быть, решении каких-то острых проблем с правами человека, и упомянули в негативном ключе. Я хотел бы вас попросить сравнить ситуацию, которая была в тех сферах, о которых вы говорили, в частности, о религиозных правах, о правах сексуальных меньшинств. Как это было при прошлых властях? Почему тогда не было слышно каких-то таких громких, может быть, дел, каких-то таких избиений? И почему, собственно, если такие изменения какие-то произошли, почему, в чем дело? Государство не может решить эти проблемы? Или сегодня новые власти не хотят решать эти проблемы?
Очень интересный вопрос, честно сказать. После выборов в каких-то сферах положение улучшилось, это явно, в том числе насчет выражения свободы, ситуация в пенитенциальной системе и в других планах, в системе правосудия. Но мы видим, что самым острым вопросом в отношении прав человека являются права меньшинств. И я думаю, что причиной этого является влияние православной церкви, на власти. Если мы хорошо будем анализировать ситуацию, то сзади всех этих явлений и конфликтов стоят очень часто представители церкви, конкретно представители церкви, и очень часто представители доминантной религиозной группы употребляют религиозный дискурс или язык и аргументы против мусульман и против свидетелей Иеговы, и насилие против них очень увеличилось. Так что первой причиной можно сказать, что это усиление влияния церкви как политического актора на политических и публичных процессов. Сама церковь имела очень большое влияние на то, что новое правительство пришло во власти, и легитимность новой власти, как бы сказать, очень многом обосновывается на поддержке церкви. К тому же второй вопрос – это состояние большинства общества в целом, так как несмотря
на то, что... То есть получается такая достаточно закономерная вещь, да, то есть к власти пришла такая более или менее традиционалистская сила, которая вот опирается на широкие слои населения, у которых, ну, консервативное это представление о том, как должна строиться жизнь в государстве.
Я думаю, что проблема церкви и большинства – это не только проблема того, что у нас традиционное общество или консервативное. Очень часто мы думаем, что эту проблему можно описать в терминах фундаментализма или нашего общества как посттоталитарного общества. И если оценить правление Саакашвили, то видно было, что какой-то процесс модернизации на уровне политической элиты или государства, государственных институтов, было явно, что этот процесс пошел, но процесс демократизации на уровне общества это не прошло. И вот я упомянула 17 мая как восстание против модерна, да, то есть это было как бы восстание большинства против тех процессов, которые в течение 9 лет у нас были в Грузии, это были масштабные, очень серьезные нарушения прав человека. И, как бы сказать, для большинства проект демократический развития государства как будто сорвалась. И так как новое правительство не смог создать альтернативную, эффективную политическую идеологию для общества, вот это как бы пустое место завладел церковь, и вот та идеология, это, как бы сказать, политическое православие, которое ведется церковью. Так что первый фактор — это усиление церкви как политического актора. Второй вопрос – это то, что процесс либерализации и демократизации на уровне общества не прошло, и сейчас мы видим последствия развития нашего общества. Это очень закономерно и логично, с одной стороны. Если мы в других годах говорили о том, что насилие шло от государства, и центром насилия были структуры, государственные структуры, то сейчас мы видим, что насилие приобрело как бы горизонтальную и социальный аспект. То есть очень часто нарушителями прав человека являются частные люди. И мы видим синдром слабого государства, когда оно не может идти против воли большинства.
И той
институции, которая имеет большое влияние.
Спасибо вам большое. Давайте пойдем чуть-чуть дальше. У меня вопрос в Баку. Халид Багиров. Мы как-то затронули аспект политический, да, вопрос нарушения политических прав. А я хотел бы все-таки спросить у вас, как обстоят дела с неполитическими правами в Азербайджане. Вот положение, в частности, беженцев. Ведь в Азербайджане очень много беженцев, и правозащитники часто говорят о том, что те условия, в которых они проживают, но никак не соответствуют
Да, но я хотел затронуть сначала другой вопрос. То, что уровень пенсионного обеспечения азербайджанского населения не так сильно отличается от других соседних кавказских государств. Вот в этом плане лидерство в Азербайджане никак не чувствуется. Но то, что касается социальных условий проживания беженцев, там со стороны государства были приняты программы о переселении их в новопостроенных жилые массивы. Хотя в этом году этот процесс должен был как-то в большинстве случаев заканчиваться, но пока что целиком государство эту проблему не смог решить. Пока проблемы в этой части еще остаются, хотя значительная часть, мы говорим о большой численности, по разным данным, у нас около миллионов беженцев, хотя мы их разделяем на две группы, группы внутреннего переселенцев и других по международным стандартам, которые считаются беженцами. Но государство пока что не совсем решило проблему их жилья. Вот эта проблема в этой части остается, ну хотя значительная часть эта проблема решается.
А вообще скажите, вот об этих проблемах, о них говорят в азербайджанских СМИ, хотя бы, я не говорю о телевидении, да, ну хотя бы об этом пишут газеты, это вообще дискутабельная тема, какая вообще медиа-среда в настоящий момент в Азербайджане?
Это тоже особое значение имеет, потому что сейчас медиа полностью была разделена, можно так сказать, внутренними олигархическими группировками. Вот медиа больше у нас ведет информационную войну один против другого, большей части. В данный момент в Азербайджане можно назвать два или три независимых СМИ, которые порой занимаются реальным освещением проблем. Но, опять-таки, эти независимые СМИ тоже принуждаются идти за актуальными ежедневными проблемами. Вот это, опять-таки, являются репрессии, опять-таки, проблемы. В этом плане то, что проблема социальных прав, экономических прав в Азербайджане намного перешел в задний план.
Что ж, спасибо. И у меня вопрос в Ереван. Вардан Арутюнян. Вардан, ну я предлагаю вам все-таки завершить нашу беседу, да, время нашей программы уже подходит к концу. Я хотел бы вас спросить вообще о настроениях в обществе, которые вот сегодня и в армянском обществе. Скажите, вы помните, да, советские времена, вы диссидент еще советской эпохи. Нет ли у вас ощущения, что появляется примерно такого же уровня страх в обществах, что люди перестают говорить вслух то, что они думают? Я поясню, почему я задаю этот вопрос. У меня возникает такое ощущение, когда я наблюдаю события в России, у меня есть ощущение, что люди, отвечая на вопросы о том, поддерживают ли они Владимира Путина, поддерживают ли они действия российских властей, уже просто боятся говорить правду и начинают говорить то, что, ну, от них ожидают услышать те, кто их опрашивает. Нет ли у вас такого ощущения по ситуации в Армении или, может быть, даже вообще во всем нашем регионе, на постсоветском пространстве?
Есть такое ощущение. Я недавно даже написал маленькую статью по этому поводу. Сейчас я могу говорить не только об Армении. Я думаю, что так, ну, я Грузию немножко отодвину в другой план, потому что Грузия идет другим путем. Даст Бог, чтобы все у них было хорошо. Но Армения, Азербайджан, вот сейчас наш коллега говорил о проблемах в Азербайджане. Если бы он говорил армянским акцентом, было бы точно как в Армении. В России процессы очень похожи. Возвращаются вроде бы как время кухонного диссидентства, когда люди только в своих кухнях могли говорить свободно, и то боясь, кто-нибудь донесет или не донесет. Но еще, конечно, не дошло до того уровня, но мы сейчас очень много в нашей жизни, очень много похоже на 70-е годы 20 века. Все понимали тогда, что что-то не то, что живем в болоте, что плохо, что это все должно будет рушиться, но никто не знал, что делать, и люди боялись что-то делать. Время от времени, когда смотришь новости по России будет или по Армении будет, чувствуешь, что все идет как по копирке. То, что происходит там, происходит у нас. То, что происходит у нас, происходит в Азербайджане. Это значит, что мы, когда в начале 90-х годов оторвались от советского нашего прошлого, не смогли слишком много уплыть, отходить, не смогли это все оставить в истории. Этот груз остался с нами. И потом, когда в наших странах пришли к власти люди, которые не были современными людьми, которые не имели мышления 21 века, они мыслят еще 20 веком, они смогли вернуть нас назад. Мы сейчас идем не вперед, а идем назад. Это больно, это обидно. Есть у меня надежда, что это временно, но я не знаю, когда это кончится. Но пока это кончится, произойдут очень многие плохие вещи, такие как люди окажутся в тюрьме, скажем, как Юнус или как мои знакомые тут в Армении. Люди будут точно так же, как в России, преследоваться за свои высказывания. Точно так же пресса будет несвободной и будет собственником каких-то олигархов. И, словом, ситуация очень грустная. Конкретный, четкий ответ на ваш вопрос, да, очень сильно напоминает наше сегодня, наше прошлое.
Что ж, спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Вардан Арутюнян, правозащитник, диссидент советских времен, из Баку юрист Халид Багиров и из Тбилиси Тамта Микеладзе, представитель НПО «Центр по изучению и мониторингу прав человека». Спасибо за участие в нашей программе.